Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. День Победы на светлой неделе. Какова символика такого пересечения дат? Есть ли личная ответственность человека за катастрофы вселенского масштаба, и можно ли вообще мыслить в таких категориях? Апостол Фома. Почему воскресший Господь явился снова только ради одного этого человека? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Светлая неделя сейчас – главное событие года и всей нашей жизни – Пасха, воскресение Христово. И важная дата впереди – 9 мая, День Победы. В 1945 году Пасха пришлась на 6 мая, то есть День Победы – это была непосредственно светлая неделя. И еще, конечно, глубоко символичный факт – 6 мая ведь это День памяти Георгия Победоносца. Можно этого не замечать или считать совпадением, а можно обратить внимание на эти даты. Господь как будто дважды подчеркнул красной линией эти дни. Ведь Пасха – это же победа над смертью, это взлом ада, торжество любви и жизни. А День Победы, ну, в земном измерении, он ведь про то же самое. Помните, даже в 17 мгновениях весны, казалось бы, в 100% на советском фильме, в прологе фрау Заурих говорит Штирлицу, что весна – это победа над смертью. Совпадение ли это все? День Победы в Пасху, которая и есть, в первую очередь, День Победы. Как к этому относиться? На связи с нами клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках, храма воздушно-десантных войск России, протоиерей Василий Гелеван. Отец Василий, добрый вечер, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Совпадение ли это? Или все-таки нет? Вот как вы думаете?
Ну, кто как хочет мыслить. У нас есть право мыслить, что это ни в коем случае не совпадение, что Господь живой и любящий сопровождает нас от первого нашего вздоха и до самого последнего шага земной жизни, ведет нас к себе. Вот только есть одна особенность. Бог никогда не делает это помимо нас, имея в виду, что никогда не делает это без нашей воли. Всегда необходимо, чтобы мы свободно определились. Вот поэтому у нас всегда остается свободный выбор. Случайность это или закономерность, как к этому относиться, зависит только от каждого человека. Поскольку я хочу быть верующим, я хочу видеть во всех моих жизненных обстоятельствах только Бога, только Его десницу управляющую. Я об этом говорю и в своей молитве в утренних, что верую во единого Бога Отца Вседержителя. И Вседержитель для меня означает, что Он все держит в своей руке. Даже до мелочей, до моей личной жизни, а вот тем более, когда речь идет о целом православном народе. Ни в коем случае я не могу допустить мысли, что это стечение обстоятельств. И сам Господь проявляет вот эту вот правду своего присутствия в символике. Кто верующий шел с оружием в руках до самого Берлина, кто родился в семье православной, кто получил вот это знание о промысле Божьем, благом и спасителем для человека, тот обращал внимание и вот на то, что вы, Алла, сказали, что 6 мая, день памяти святого великомученика и победоносца Георгия, Пасха 1945 года. Это само по себе уже обстоятельство должно было вдохновить, показать, что Бог с нами, Бог правды не оставил свой народ. И то, что концлагерь под Берлином открыли именно в день Лазаревой субботы, и когда мы слышим в церкви Евангелия, как Господь заглянул туда, в эту пещеру гробную, и громко сказал: «Лазарь, выходи!» Так и здесь все лазари, узники, обреченные на смерть, выходили. Ну как можно этого не заметить? Ну как, ведь концлагерь – это уже, ну, готовая могила, это братская могила, где осталось только тело сжечь, где все приговорены к смерти. Это вопрос времени, что они все умрут, и дети, и взрослые, и старики, все там в этой могиле братской будут похоронены. И вдруг даровал Господь им жизнь. И вот эти еще открытые глаза, истощенные тела выходят, и вот в этих глазах жизнь, и в этих телах еще теплится жизнь. Они идут к новой жизни, уже без нацизма. Ведь это же образ Лазаря, это же образ каждой души, потерянной и приговоренной к смерти. Если ты не имеешь веры, не имеешь света, если над тобой только мрак неверия и безнадежности, и тут вдруг разверзаются небеса, и луч света пронзает эту землю, и ты понимаешь, что вот Бог. Вот одно только вот это видение открывшегося концлагеря, оно уже дает намек на то, что общее воскресение прижит твоей страсть, уверяя. И дальше больше. Дальше уже Берлин рядом. Были ожесточенные бои, когда наконец-то водрузили флаг, когда наконец-то подписали акт о безоговорочной капитуляции, когда увидели салют победы, когда прошел марш победного. Все это уже, конечно, показывает, все закончилось, это наказание. Верующие люди тоже, мы понимаем, что и война – это было такое очистительное средство для нас, для нашего народа, который отвернулся от Бога, который отвернулся от милости. Тысячу лет ходили в храмы, молились, исполняли заповеди Божьи, тысячу лет почитали Бога, и вдруг вот так вот отнеслись к храмам Божьим, к Дому Божьему, к священникам, вот так вот отнеслись, что кровь пролили. И святой Василий Великий еще за сколько там времени говорил, еще в 4 веке, что вот такие народные, такие массовые грехи караются катаклизмами, массовыми наказаниями. Это уже не какое-то личное горе, это уже всенародное горе. Вот так и здесь. Бог временно попустил, чтобы вот эта злоба, накопившаяся в мире, выплеснулась. И что именно русский народ, боголюбимый, подчеркиваю, боголюбимый, претерпел это, но так устроен этот мир, что чем больше ты потерпишь, тем мягче твое сердце. И вы посмотрите на тех людей сразу несколько поколений послевоенных, какие человечные они. Вот я общаюсь с родителями, с дедушками, я же вижу в них образ Божий, я вижу в них, что только благодаря страданиям люди вот так вот размягчились. Ну, сейчас мы делаем все, чтобы не забыть это. Очень важно помнить о той жертве, которую принесли. А главное, осмыслить, для чего была война, как наказание, и для чего была победа дана нам, как вот дар за нашу веру и дар за нашу духовную зрелость.
Отец Василий, очень сложный вопрос. Какое это наказание? Ведь, ну, миллионы людей погибли. Миллионы. Нет ни одной семьи, это вот уже, что называется, общее место в наших размышлениях о Великой Отечественной войне, через которую эта война бы не прошла. Нет ни одной семьи, в которой бы кто-то не пострадал. И сколько до сих пор без вести пропавших. И это все так страшно. Неужели милостивый Господь вот такое наказание своим детям может послать? И мы снова возвращаемся к этому вопросу. А где же тогда?
Тут надо разобраться со словом «наказание», потому что рождается такое противоречие, что милостивый Господь, который не способен наказывать. Наказ, урок – вот самая главная смысловая нагрузка этого слова. Не в том плане, как вот у нас сейчас органы исполнения наказания это делают. Нет, урок. Урок бывает очень разный. Если это надо, то можно за 5 минут усвоить. А если не доходит за 5 минут, надо подольше. Если нужны вот такие какие-то серьезные наказания, в смысле нагрузки смысловой, то дается война. Да-да, война – это такое средство для того, чтобы мы научились дорожить тем, что у нас есть. Дорожить мирным небом над головой. Да-да, чем меньше мы будем задуматься о том, что мир дорого стоит, тем меньше мы будем его ценить, тем меньше мы будем стремиться сохранить его, тем больше мы будем поддаваться искушениям всякие, там, мышцами трясти или там друг друга оскорблять. Но чем больше мы будем вспоминать о войне, о том горе, которое принесла война, тем больше мы будем дорожить этим самым мирным небом на земле. Вот смотрите, мы веруем, что Бог промыслитель. Мы верим, что Он наказывает нас, чтобы мы научились. Как святой апостол говорил, за все благодарите. А иногда мы в ступор впадаем. Как можно благодарить за зло? Как за кровь, за смерть детей, за невинно умученных, убиенных миллионы людей? Как? И у нас в голове не вмещается. Но когда мы поймем, что апостол говорит, все во благо, вот тогда все становится на свои места. И это было необходимо, чтобы вот это вот самое поколение, которое свергнуло Бога, которое воздвигло человека на место Бога, которое реально хотело построить Царство Божие на земле, ну, как будто в вавилоняне, вот таким вот образом, как древний Вавилон, просто стало на свое место. И древний Вавилон был точно на этом пути. Они хотели вместо Бога поставить себя. Они хотели построить башню, не просто башню, а до неба. Вместо Бога. И когда что-то подобное происходит, ответ незамедлительно последует. Господь сразу ставит все на свои точки. А кто знает, что было бы с нами, если бы не война? Кто знает? Я не боюсь. Я могу смело сказать, что мы бы, скорее всего, пришли бы вообще к нулевой точке. Мы бы просто исчезли бы с карты земли, как будто нас и не было. Вот так же, как и миллионы этих людей, которые были горды. Где сейчас Рим? Где Вавилон? Где Персия? Где Ассирия? Их нет, потому что в них не было Бога. А мы, слава Богу, сохранили Бога. Посмотрите, после войны открыли духовные семинарии. Вы думаете, их бы открыли, если бы война? Да нет, конечно. Посмотри, открыли монастыри, храмы, разрешили служить. И до сих пор у нас храмы, слава Богу, открыты, и храмы открываются еще больше.
Там, конечно, нелинейная история после Великой Отечественной войны, ведь и гонения продолжались, и хрущевские гонения тоже имели место. Но вот, знаете, если все-таки попробовать еще осмыслить трагедию, эту катастрофу, да, Великой Отечественной войны, вот я вспоминаю поэму «Без героя» Анны Ахматовой. У нее там прослеживается очень сильная мысль, которую... вообще-то, крайне сложно принять. Она размышляет сначала о катастрофе Первой мировой войны. Она вспоминает предвосхищающий Первую мировую 1913 год. И вспоминает себя и своих друзей, как им на самом деле проще было не замечать трагедий вокруг, даже трагедии, которые в их собственном кругу происходят, с их ближними. И она приходит вот к этой страшной мысли, или, вернее сказать, не она приходит, а эта мысль прослеживается в поэме «Без героя». Вот такие катастрофы, как Первая мировая война или Великая Отечественная, они не приходят просто так. Они возникают там, где мера беззакония становится больше, чем мера любви. Если мы, люди, устанавливаем для себя такие правила жизни, если мы закрываем глаза на боль, которая есть у наших ближних, если для нас так проще, то тогда, да, мы кликаем войну на свою голову. И мы знаем, накануне Великой Отечественной войны, ведь в нашей стране тоже были годы жестоких репрессий, и действительно и храмы разрушенными стояли, и духовенство, там, большая часть, либо перебиты, либо в лагерях. И все это действительно очень страшно. И вот Ахматова, она проводит эту мысль об ответственности каждого из нас. И это так трудно принять. Какая может быть моя личная ответственность за катастрофы вот такого вселенского масштаба? Но она размышляет о себе в первую очередь, именно в этом ключе. Права ли она? Действительно ли вот эта мера беззакония или мера равнодушия, когда равнодушие в нас становится больше, чем любви, то вот тогда приходят такие катастрофы?
Да, конечно, все начинается и все заканчивается на нас. Так и с любовью. Если у меня сердце есть она, значит, эта любовь может распространиться вокруг меня. Ну, как преподобный Серафим говорит, стяжай Духа Святаго, и тысячи людей спасутся вокруг тебя. Это дело, с которого нужно начинать. Надо начинать со своего собственного сердца. В нем нужно найти и веру, и любовь. И Христос предупреждает о последних днях. Придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? А мы бы дополнили, найдет ли любовь на земле? Потому что когда охлаждает любовь, тогда теряется смысл вообще самого бытия. Без любви все ничто. Вот так и здесь. Нет, конечно, если бы мы были умными, а мы ведь не умные. Мы все время как млекопитающие. Нам все время нужно споткнуться, шишки набить. Это и есть наш эмпирический опыт. Так мы вообще живем в этом падшем мире. Мы только через какие-то пути страдания мы размягчаемся. Только человек, который поболел по-настоящему, начинает сострадать. А так сытый и голодный мне товарищ. Человек может всю жизнь прожить и не понять, что такое милосердие. Сострадание, любовь, терпение. В семье мы тоже друг другу уступаем, поддерживаем друг друга. И это опыт, который мы приобретаем и который пригодится нам в жизни вечной. Так вот во всем, чего ни коснись, здесь все в мире служит нам уроком. Ежеминутно мы чему-то учимся. И это вот наш опыт любви, наш опыт жертвы. У нас вот в Патриаршем подворье, в штабе ВДВ, прямо над царскими вратами, там золотыми буквами, крупным шрифтом выписана фраза из Святого Евангелия от Иоанна Богослова. В мире нет любви больше, чем та, как если человек душу свою отдаст за ближних своих. И война – это как раз тот случай. Тот случай, когда ты не за себя борешься, а за тех детей, женщин, твоих родных, безоружных и беззащитных. Ты здесь на передовой идешь и боишься. Так уж мы устроены. Потому что когда мы в теплохладных условиях, тепличных, нам вообще дела нет ни до чего, ни до кого. Нам дело есть только исключительно для себя хорошего. И только когда мы в экстремальных условиях выходим из этой зоны комфорта, вот тогда мы начинаем, конечно, видеть людей вокруг себя. И вот любовь к отечеству, любовь к своей семье, любовь к своим детям, вот, собственно говоря, самая главная мотивация. Если бы мы были совсем уже совершенными, мы бы тогда, конечно, вообще боролись бы и за свою душу, бессмертную, которая гораздо дороже всего мира, одна душа. И Христос говорит, если человек даже весь мир приобретет, а душу свою потеряет, какая ему польза? Вот так здесь. Если бы мы, конечно, были совсем уже благоразумными, мы бы понимали, что наша война на самом деле не прекращалась даже 9 мая. Потому что наша война – это не против плоти, а наша война против духов злобы поднебесной. И каждый христианин – это воин. Вот почему так важно в церкви все время ретранслировать эту победу? потому что наша победа продолжается. И победа лично моя над моим грехом, каждодневным грехом, моя борьба, мои успехи, мои падения. А главное, победа Господа Христа над смертью. И как это вот благоразумный Господь дал, что именно 9 мая, не осенью, не весной, не зимой, а именно когда Церковь торжествует победу Христа над мировым злом, над смертью, победу. Мы сколько раз поем в храме «Победа, победа, победа». И это благодарность Богу, что Он через вот эту вот даже дату дал нам намек. Вот смотри, вся природа возрождается. Вот смотри, и у тебя будет новое тело, новая жизнь, и вообще будет новый мир. И сейчас новая жизнь. И вот поэтому, я думаю, только поэтому эту победу до сих пор празднуют, и еще, дай Бог, будем долго вспоминать и праздновать. Что касается жертвы, но это не та жертва, как, Господи, мы провинились, вот тебе столько птиц или столько-то тельцов, чтобы мы тебя умилостили. Это не совсем православное мышление, это скорее ближе даже к языческому мышлению, что безбожие мы получили вот такую вот меру наказания. Я снова повторюсь, что наказание в данном случае – это урок. А урок должен быть усвоен. И вот благодаря вот такой вот серьезной жертве наш народ навсегда усвоил стоимость веры, стоимость жизни, стоимость смерти. А частные, возможно, есть ведь судьбы. Там ведь большая метла мела. Эта метла затронула миллионы жизней, унесла миллионы жизней. Это ведь конкретный человек, это же целая судьба. Миллионы судеб было искорежено на этой войне. Но так Господь устроил, чтобы мы лично приняли эту войну. Трудно принимать страдания чужого человека. Мы даже привыкли сейчас, когда телевизор появился, радио. Мы каждый день слышим о том, что там или там на планете какие-то катастрофы. Погибли не один, два, а десятки, сотни, тысячи людей погибли. Мы вот все время это вспоминаем, видим, но как-то мы равнодушны. И только когда вот конкретно нашей семьи касается, вот тут мы, да, действительно просыпаемся. Тут мы действительно не просто сопереживаем, а мы переживаем по-настоящему личную трагедию. Вот так Господь дал, чтобы эта война и коснулась всех, но и эта победа коснулась всех. Я вот об этом хочу сказать, что горе войны только подчеркивает стоимость победы. И это была не абстрактная, а совершенно конкретная война, которая вошла в каждый дом. Значит, и победа. Вот как бы нам это понять? Что вот тот салют и те улыбки, которые мы видим на фотографиях, это личные улыбки, не просто за общее там благо, или за наш народ, даже за прекрасную Россию, за такую вот хорошую, богоспасаемую страну, а это радость за конкретно меня, что вот Бог дал мне еще жить, Бог дал мне, надо продолжать. Посмотрите, как люди стали жить, как люди стали восстанавливать свои города, восстанавливать свою страну.
Отец Василий, а все-таки если... Получается так, что лично от каждого из нас тоже зависит, ну, как бы это, простите, высокопарно и пафосно не прозвучало, но от моей сердечной мышцы, оказывается, что-то зависит в судьбах мира. Парадоксально, и тем не менее, вот из того, что вы говорите, можно и такой вывод тоже сделать. А как бы тогда, что тогда предпринять, чтобы такого никогда больше не было, чтобы не потребовались вот такие уроки?
Ну, во-первых, сама война – это только следствие каких-то накопившихся ошибок в человечестве. Когда я говорю «человечество», я имею в виду и в целом вот картину Адама, и имею в виду совершенно конкретного там Ивана. Накопились конкретные ошибки, и нравственные в том числе. Вот я лично глубоко убежден в том, что есть прямая связь между моими словами и поступками и тем, как все будет строиться в моей жизни и в жизни общества. Я не понимаю, как так можно думать, типа «я могу грешить, а в мире все будет хорошо». Я не понимаю этой логики. Наоборот, я понимаю, что есть ответственность за все, что происходит здесь вокруг меня. И доказательством моим мыслям первой же строчки Библии. Там написано «Природа страдает за человека». Казалось бы, ну при чем здесь все это? Он там съел какой-то запрещенный плод. Ну, а при чем здесь птицы там или море? Оказывается, все связано. Потому что тот самый, который тогда нарушил нравственную заповедь, сегодня бросает фантики на улице. Сегодня там засоряет океан. Вот если он тогда научился правильно жить сам, лично, тогда бы он и так не поступал. Значит, все связано. Если я наведу порядок в своей голове, в своей душе, в своем сердце, в своем доме, в своей улице и в городе, вообще в мире. Вот так вот. А если я грешу напропалую, не уважаю людей, если я безобразничаю, то непременно это развивается. Оно как плесень проходит по миру. Злость, агрессия, она как будто пожар разгорается. И задача христианина как раз в том и состоит, чтобы пресечь на себе этот грех. И какой же это подвиг, какая же это победа настоящая, когда ты мог бы выругаться, а ты не выругался. Когда ты мог бы украсть, а ты не сделал это. Сблудить там, а ты этого не сделал. И это есть наша победа над самим собой, греховным. И это есть наше возвращение к Богу. И это, собственно, то, к чему мы призваны. Опять возвращаемся к тому, с чего мы начали. Это все наша воля. Мне очень хочется пожелать и себе лично, и всем радиослушателям, чтобы воля наша была максимально приближена к Божьей воле. Чтобы мы всегда искали, прежде всего, Царство Небесное. Все остальное нам приложится.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам большое, что вы у меня есть. Напоследок поздравлю вас, дорогая Алла, всех радиослушателей Радио Веры, с праздником Христовой Пасхи. Она еще продолжается, слава Богу. Давайте поприветствуем себя вот такими апостольскими словами. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках протоиерей Василий Гильван был с нами на связи. Вы слушаете Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье, в антипасху или в неделю об апостоле Фоме, в храмах будет звучать фрагмент из 20 главы Евангелия от Иоанна, где описан эпизод встречи как раз апостола Фомы с воскресшим Христом. Господь по воскресенье уже являлся ученикам, но так получилось, что Фомы среди них не было. А когда апостолы рассказали ему о том, что произошло, он честно им сказал, что ему трудно в это поверить, и слов ему недостаточно. Цитирую евангельский текст: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». И вот ради него одного, ради апостола Фомы, Господь является снова, и, что об этом сказано в Евангелии, после 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст свой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны не видевшие и уверовавшие». Вот этот феномен апостола Фомы. Почему Господь ответил на его запрос? Причем ответил так, что никаких сомнений в дальнейшем уже не оставалось у Фомы. И может ли подобное произойти с нами в моменты наших сомнений? Об этом в комментарии протоиерея Максима Козлова, настоятеля храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной.
Что было у апостола Фомы, почему он сподобился такого чуда? Он был честным перед Богом. А ведь он же мог по отношению к этим своим внутренним сомнениям, даже если бы они у него сохранялись, сказать: «Ну да, я, конечно, не то что до конца верю, но вот Петр, Иоанн говорят, женщины наши, ну, может, не экзальтированные, конечно, но там ходили, там что-то им привиделось, вот тело куда-то делось, вот иудеи, конечно, там всякие слухи распускают о том, что непонятно, кто украл, но мы-то знаем, что они ученики, но мало ли кто, но вот все вокруг говорят: ну, ладно, как-то я с этим справлюсь». А он оставался честным перед Богом. Сказал: «Я для того, чтобы поверить, должен увидеть Господа. Вот моя такая душа, мой такой разум. Я это честно тебе говорю». И за эту честность перед Богом, которая соединялась с исканием ответа от Бога, как у Иова, который не соглашался о себе псевдоблагочестиво сказать, что, ну да, значит, если я так наказан, то, значит, у меня грешки такие, и в любом случае это мне ко благу, вот, может, я каких грехов не знаю за собой, пусть это будет послано. Иов оставался честным перед Богом, и ему в пределах ветхозаветного понимания было возвращено то, что могло было быть человеку возвращено, и встречу с Богом он пережил. И Фома, честный перед Богом, встречу эту пережил. Господь не отвергает искреннего сомнения, соединенного с исканием истины и с поиском ответа на конечные вопросы бытия. Каждого такого человека он поддерживает. Главное, нужно не лениться и искать, додумывать мировоззрение. Ведь часто так называемый агностицизм или сомнение происходит не от действительного смущения разума и невозможности принять что-то в христианстве, а из-за лени ума. Тот человек останавливается, сделав первые полшага, ну, потом додумаю, потом как концы с концами сходятся в отношении к Богу, к душе, к вечности. Но вот если ты будешь свои действительные сомнения поставлять перед Богом, Ему доносить и искать от Него ответа, то тебе придет такой же ответ, как к апостолю Фоме. Не обязательно это ответ в смысле богоявления. Господь по-разному может тебе ответить. Через изменение твоей души, через встречу с человеком, в глазах которого ты увидишь отблеск небесной славы, тебе не понадобятся никакие рациональные аргументы. Через некую цепь событий, которые сделают для тебя очевидным действие промысла Божия в мире. Многообразны возможности у Творца и Вседержителя мира дать тебе этот ответ, но он дается тому, кто ответ ищет.
Ну, иными словами, нужно еще уметь этот ответ услышать или разглядеть, или почувствовать, потому что если мы ждем каких-то очевидных знамений и чудес, то вполне возможно, что этого и не будет.
Я бы сказал, что главное – нужно ответ искать, хотя бы задавать вопросы для того, чтобы надеяться услышать ответ.
Это был комментарий протоиерея Максима Козлова, настоятеля храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в Москве. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».